Vasudevaya. Sparsham kritva bahir bahyam chakshurs chayvantare bruvo pranapanav samau kritva nasabhyantara charinau yatendriya mano budhir munir moksha parayanaha
Паршан.
Паршан.
Объекты чувственного восприятия. Критва.
Критва.
Оставить.
Оставить.
Баги.
Перевод стихов.
Это Бхагавад-гита. Пятая глава. Тексты 27-28. Перевод стихов. Полностью отрешившись от объектов чувственного восприятия, сосредоточив взор на межбровье, уравновесив в ноздрях вдох и выдох и остановив дыхание, йог, стремящийся к освобождению, укрощает таким образом свой ум, чувство и разум и избавляется от желаний, страха и гнева. Тот, кто всегда пребывает в таком состоянии, безусловно, освобожденная душа. Комментарий Шрила Прабхупады. Развив в себе сознание Кришны, человек сразу осознает свою духовную природу и затем в процессе преданного служения постигает Верховного Господа. Достигнув совершенства в преданном служении, он утверждается на духовном уровне и обретает способность ощущать присутствие Господа в любой своей деятельности. Такое состояние называется высшей ступенью освобождения. Рассказав Арджуне об этой ступени освобождения, Господь говорит, как достичь этого состояния, занимаясь практикой аштанга-йоги, состоящей из восьми ступеней – ямы, ниямы, асаны, пранаямы, пратихары, тараны, тьяны, самадхи. Эта практика йоги подробно описана в шестой главе Бхагавад-гиты. Здесь же в конце пятой главы даны лишь предварительные сведения о ней. На ступени пратихары йог должен оторвать чувства от объектов восприятия, такие как звук, осязательное ощущение, форма, вкус и запах. А затем, полузакрыв глаза, сосредоточить взгляд между бровей или устремить его на кончик носа. Глаза не нужно закрывать совсем, потому что так можно легко заснуть. Не имеет смысла держать их широко открытыми, чтобы не отвлекаться на объекты восприятия. Уравновесив восходящие и нисходящие потоки воздуха в теле, йог задерживает дыхание в ноздрях. Тот, кто занимается такой практикой йоги, подчиняет себя чувства, отстраняется от объектов восприятия и таким образом подготавливает себя к тому, чтобы обрести освобождение и постичь высшую истину. Эта практика йоги помогает человеку избавиться от любых проявлений страха и гнева, подняться на духовный уровень и ощутить присутствие всех души. Отсюда следует, что самым легким из всех видов йоги является метод сознания Кришны. Об этом будет подробно рассказано в следующей главе. Здесь же можно сказать, что человек, обладающий сознанием Кришны и всегда занятый преданным служением Господу, никогда не рискует потерять контроль над своими чувствами и не позволит им найти себе другое занятие. Этот метод позволяет управлять чувствами гораздо лучше, чем метод аштанга-йоги. Спаршан критва бахир бахьям чакшурчай вантаре бхруво пранапанао сема критва насабхьянтара чаринау. Полностью отрешившись от объектов чувственного восприятия, сосредоточив взор на межброви, уравновесив в ноздрях вдох и выдох, не остановив дыхание, йог, стремящийся к освобождению, укрощает таким образом свой ум, чувство и разум, избавляется от желаний, страха и гнева. Тот, кто всегда пребывает в таком состоянии, безусловно, освобожденная душа. Карма-йога, 5 глава, текст 27-28. Конец 5 главы. Здесь упоминается йога, намекается на этот метод. Вкратце дальше, в 6 главе более подробно описывается это. Но не так подробно, чтобы мы могли следовать. В общем, трудно понять и подводить эту систему йогу. Не описано подробно. Принципиально здесь все ясно для людей, которые уже познали себя при помощи йоги, имеется в виду, свое тонкое тело, праны, то есть уже имеют практику, опыт. Человек не обучен, он не поймет, о чем здесь речь идет, невозможно. Собственно говоря, обычный человек, он не осознает свою жизненную силу внутри себя. Не отделяет ее от тела, не может. Может быть, только одну энергию он понимает хорошо, поскольку имеет опыт и практику ежедневно. Это практика приема пищи. Это тоже часть йоги, собственно. С этого начинается йога. Хотя бы этот человек может понять, что когда желудок полный, энергии больше в нем. Ощутить силу, это очевидно. Если желудок пустой, то энергии мало. Есть некоторая как бы депрессия такая, пустота желудка. Такое смирение, как бы, знаете, человек голодный, смиренный, теряет силу тоже. Это начало йоги, смирение, голод. Поэтому они постятся сначала потом, чтобы привести ум в надлежащее состояние. Искусственно может достичь смирения, видите? Просто не кормить человека. Или кормить, или не кормить, как хозяин с рабом обращается. Именно так он управляет. Контроль пищи или денег. От хозяина зависит. Хозяин не кормит, значит он наказывает его. И слуга становится послушным, то не кормит. Потому что энергия истощает свое тело. Теряет свое достоинство, силу человека. Это то, что люди сознают, поэтому они управляют миром не при помощи йоги, а при помощи вот денег, контроля, вот, пищи, одежды. Так. Таким образом. Это влияет на человека. Он сознает свою зависимость от пищи. Это первое, что знает практически любой. Самый простой, необычный человек. Пища необходима, это источник моей жизни, силы, энергии, здоровья. Так вот. Поэтому медитация в аштанг-йоге начинается снизу, с нижних, с желудка, с кишечника. Есть низшие чакры, это вот кишечник и желудок. Вот эти энергии человек создает. Ну, тут уже можно немножко посмотреть внутри себя, на уровень желудка, и понять, что там пусто. Или что-то еще. Но если он поднимет немножко выше свое сознание, он видит, что на самом деле от желудка он так уж не зависит. Например, в дни поста, экадыши или праздники, преданные думают о Господе, а они не замечают время поста. Не замечают, что нужно есть, забывают. Есть немножко другой уровень осознания. Обычно уровень пран выше. Выше осознание желудка, пищи. Человек достигает уровня осознания пран, этой жизненной силы. Он видит, что нет, можно питаться пранами. Большей частью, чем даже пищей. Есть йоги, которые вообще не едят. Даже в России сейчас несколько таких женщин, почему-то не мужчина, а женщина. Обычно йоги это мужчина, а тут женщина. Сильнее оказалось. Может, они в прошлом были мужчинами, не знаю, поэтому. Но они не едят ничего уже несколько лет. Их уже в газетах печатают, показывают портреты, что они не худые, посмотрите. Питаются по-другому просто, питаются праной. Значит, видите, человек на уровне других энергий понимает свое существование уже не только в зависимости от пищи, а выше есть энергии. И как мы видим сейчас, пища, она становится все более и более бесполезной. Неэнергичной. Много съедаемая, силы мало. Йоги, они жившие в горах, и до сих пор некоторые йоги, они умеют находить такие растения, санджива, что-то вроде того, они съедают, и где-то полгода они не нуждаются в пище, потому что там энергетика. Вот есть такие, знаете, люди, которые энергетику рассматривают. Человека как энергетику, пищу, как, все через энергетику, прану они рассматривают. Они еще не понимают каких-то мыслительных энергий, не понимают еще значений слов, не понимают. Это уже санскрит, это уже философия, это уже грамматика, это уже наука выше, гьяна. А прана ниже. Прана это просто вот здоровье, сила, откуда можно черпать? О, не только из пищи, а из воды, можно из воздуха, из солнца, ой, так много праны. Немножко растений чуть-чуть каких-то взять подходящих, там тоже много энергетики. Вот так можно рассмотреть между тоже. И центр энергии это сердце. Вот тут мы добираемся до сердца. Но это других мира ощущений и понимания вообще жизни совершенно. Это уже прогресс, конечно, чем
жутко находиться, конкурировать деньгами. И работать тяжело за кусок хлеба. Жизнь посвятить вот такому уровню жизни. Просто зависимость полную от желудка в гениталии. Прана, конечно, выше. Если кто-то научился управлять праной, то он, ну, большой мистик, очень могущественная личность. Может повлиять на прану, на тонкое тело другого человека. Или взять энергию от кого-то здесь. Кто-то есть энергетичный, если посмотрим. Есть. Вот я вот сегодня пока лекции буду брать сейчас энергию у вас. При помощи праны. Я шучу, не буду, не бойтесь. Я не вампир, нет. Но иногда говорят эти энергетики, вот к вампирам кругом вампиры. Вот. Куда они попадут, мне сразу высасывают. Нет, это неосознанные взаимоотношения происходят. Неосознанные, потому что у всех есть ложные. В цивилизованном мире нет вампиров. Наоборот, когда вы приходите в цивилизованный мир, сразу энергию наполняют. Все отдают энергию. Если я отдам свою энергию, уже ничего не останется. Так, думает йог. Но дело в том, что есть другие уровни неисчерпаемых энергий. То есть нет, оказывается, необходимости бороться за энергию, искать какие-то энергии, они безграничны. Безграничны. Но человек, он устроен эгоистически, он не может общаться с безграничной энергией, безграничным целым, потому что там необходим обмен. Все, что имеете, отдаете безграничному целому. И обмен. А безграничное целое, оно в ответ также. И этот обмен безграничный, бесконечный. Вот таким образом. Но йога — это не то. Это вы сидите вот на этих самых начальных ступенях, должны себе личную силу обрести. Не делясь ни с кем. Держись. Уйти подальше, не общаться ни с кем, с кругом вампиры. Должны уйти в пещеру от вампиров подальше, и там вот яма, не яма, сана, пранаяма, и накапливать, пока полубоги с ума не сойдут. Он слишком много накопил уже, мое место медит Индра. Такие истории мы читаем о Махабхарате, это великие йоги, сильные очень. До вселенского масштаба доходили в плане пранаямы. То есть такая энергия в космосе также прана. Солнечный луч. Проводник. По солнечному лучу это он, собственно, имеет эту силу жизни, главную жизненную силу Вселенной — Солнце. Солнце зависит. Мы можем правильно с Солнцем общаться. Как растения же они общаются, они же получают силу. Дерево, оно просто ловит солнечный свет, пьет воду, и смотрите, какой толстый. Все. Такое тело крепкое, знаете, его не пробить. Есть вся энергия, просто трансформирует солнечный свет. Но у нас есть огонь пищеварения, у нас другое. Солнце в форме огня пищеварения присутствует у нас. Тоже свет, тоже огонь. Но это уже... примеры того, как энергии могут трансформироваться, то есть в разных телах, по-разному себя проявлять, но это то же самое. Все, земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное, все одно и то же, в разных комбинациях. Итак, человек уходит, чтобы накопить личную силу, прану, и тогда он становится здоровым, очень здоровым. И когда вы здоровы при любых обстоятельствах, во все в круглые времена года, вы здоровы, обычно весной все болеют, осенью все болеют, зимой, в середине зимы все болеют, эпидемия гриппа кругом. Но если у вас пранаяма, если вы достигли уровня хорошей пранаямы, если у вас сильная прана, вы не болеете, круглый год. Вообще не понимаете, почему люди болеют. Они слабые, они просто не аскетичные. Холодной водой не обливаются, в пещерах не живут. Едят круглый день. Как? По 3 раза в день едят. От этого гениталии возбуждаются, не бегут куда-то потом. Получается, снова едят, снова бегут куда-то. Так постоянно вся жизнь проходит. Конечно, они будут болеть, понятно. Это с уровня праны такой. Что у вас нездоровый образ жизни. Вы чувства не контролируете, все это можно объяснить, доказать сейчас легко. Ум ваш возбужден, и отсюда все психические отклонения, физические, боже мой, у вас нет шансов. И он так со своей пещеры смотрит, как мир, боже, какой курс. Какие слабые люди вообще. Рождение, смерть. Прана? Прана. И он обретает здоровье, и поэтому его ум не беспокоится больше. Что есть, где лечиться, где жить, где взять тепло, где взять деньги, где одежду. Можно и в пещере прожить. Если у вас сильная энергия, вы йог, вы не зависите уже от отопления. Так что можете в храме отопление отключить на зиму. В йоге, так. Если вы настоящие йоги, то вы должны это сделать. Это же доказать всему миру. Это здание выглядит как пещерное здание. Снаружи, внутри оно лучше, конечно, храм. Но снаружи оно как раз так и выглядит, что мы в пещере живут, как раз йоги. Нет дела до окружающего мира вообще никакого. Ну, это же бхакти-йога. Тоже йога. И когда ум не беспокоится, наконец можем заняться этой пратьяхарой. Поэтому пранаяма так важна, что человек придает силу, независимость от внешней среды, даже от пищи не зависит. Все, отстраняется, сильнее становится окружающего мира. Ну, представь, ну каждый думает о том, где взять деньги, это же зависимо. Ну, каждый день о чем-то думать, о таком, что где что-то поесть, где-то поспать, и где-то что-то построить и улучшить, и привести. Это же полная зависимость, рабство. И йоги, они чувствуют свободу, и тогда, когда они чувствуют свободу в уме, вот тогда начинается уже йога такая. Это только подготовка была, яма, яма, сана, пранаяма, только немножко это успокоить ум, и начнется что-то настоящее. О чем нужно думать сейчас? Вот как раз ни о чем думать не нужно. Люди сейчас спрашивают, а что мне делать? Что мне сказать? О чем думать? Ничего не нужно, забудьте обо всем. Но в нашем случае мы даем замену, говорим, Кришна. Потому что ни о чем думать человек не сможет, современно невозможно. Это то, что тут написано. Поэтому замену даем. Это естественно может произойти. А Кришне думаете, это все равно, что ни о чем не думаете. Это у нас так и говорят, Кришна это вообще ни о чем. Ни о чем не думаете. О чем они думают, непонятно. Они от мира сего. Они даже не знают, что происходит вот вокруг их храма, за забором. Что там, забор сломали, траши уже прорыли, видели? Не видели, где же видели? Я уже заметил, ведь я не такой йог, сидя точно. Итак, пратьяхара, чувство. Что ум беспокоит? Чувство. Чувства. Они смотрят туда, слушают там, нюхают здесь, они, да всего и сделают. Везде свой нос чувствует за это засунут. И так они возбуждают ум новой информацией, новыми оценками и прочее. Когда мы ничего не знаем в этом мире, вот там есть какое-то преимущество, правда, это вроде невежество, но человек спокоен. Он спокоен. А чем больше информации, тем больше беспокойств, как выясняется сейчас для людей, потому что они эту информацию принять не могут достойно. Ум возбужден, страхи есть. Поэтому мне какая-то информация, и люди сильно беспокоятся. Один из примеров, то ли Новая Зеландия, не помню, но информация такова, что несколько людей там сошли с ума, потому что была информация о падении метеорита. И ученые сказали, что очень большая вероятность как раз вот в Новой Зеландии, вот в этом городе, могут упасть метеорит. И несколько людей сошли с ума на этой почве, что слышали, что метеорит может упасть сверху. Начинается напряжение, нервы. Не говоря уже о том, что если информация о войне или каких-то несчастных случаях, то есть то, что у нас сейчас негатив, сплошное средство массовой информации, это влияет на людей очень сильно могущественно. И поскольку если вы слушаете всю эту информацию, у вас никогда ум не будет спокойно. Но Прабхупада говорит, не слушайте эти новости. Слушайте новости из духовного мира. Ум успокоится. Это важно для того, чтобы обрести себя сначала. Прежде чем вообще познать мир вокруг, нужно сначала познать себя, обрести себя. Поэтому сначала нужно отойти от этих беспокойств. Если мир причина беспокойства, это неправильное восприятие мира. Говорит, стоп, остановись, здесь не надо. Ты так сойдешь с ума. Ты деградируешь на этой почве. Станешь животным кем угодно. Плохая перспектива. Остановись, успокойся, стань сначала человечеством, успокойся. Это йога. А пратьяхара отрывает эти чувства от объекта чувств. Ничего нет. Ничего не вижу, ничего не слышу. Ничего не знаю. Бывает так. Ничего не хочу не видеть, не слышать, не знаю, правильно? И уже слишком много беспокоится. Все равно люди беспокоятся, они хотят отстраниться время от времени, йогу такую совершают. Но не могут, поэтому они принимают интоксикацию для того, чтобы осуществить этот замысел. Как отстраниться? Вы даже уедете, все равно ум с вами. Вы помните. Наливая что-то, выпивая, чувствуют, вот так лучше. Так лучше, что я на самом деле могу как-то расслабиться, стресс сниматься. Но это стало необходимостью, частью культуры, спиртное, постоянно рекой льется, люди пьют каждый день. Интоксикации принимают ежедневно, марихуана, сигареты, там, наркотики, водка, вино, там, такое разнообразие там было, безграничное. Поскольку они не научились чувствовать от объектов чувств, находятся в беспокойстве, все равно, что как вот вы берете, вот и хватаетесь за горячие, не можете отпустить. Ну и что будете чувствовать? Ни о чем не можете думать просто. Вот горячо, плохо. Вот о чем бы ни говорили, знаете, у вас ну, все равно плохо. Вам комплименты делают, да спасибо. И не важно, ругают вас или хватит, реакция одна и та же, понимаете, проблема одна и та же. И вдруг вам колет какой-то обезболивающий, о, как хорошо, боже мой. Вот и все, интоксикация, оп, наркоз, ну теперь лучше. Как ты себя сразу хорошо чувствуешь? Хоть несколько минут, 10, 15, 20 минут, Могу себя чувствовать над человеком, понимаете? И сразу веселье начинается. Потом все проходит, еще больнее становится. Боже мой. Тот же самый огонь просто. Та же самая энергия, то же самое. Обман, майя, иллюзия. Ситуация не изменилась, оказывается. Она осталась прежней. Поэтому необходимо оторвать чувство, то есть оторвать сознание от этого уровня, на котором мы просто чувствуем страдания сплошь и рядом. Ведь мир, он не изменится. Он не изменится. Матрас, парша, стукаут, я, ситуация, сука, дука. Он как зима, лето, все будет продолжаться. Счастье, несчастье не будут чередоваться. Кришна не говорит, что все, уйдет Арджуна. Вот отвоюем, построим новый дом, землю поровну разделим, земля народу, мир и братство установим здесь. И будем счастливы, все. Он не говорит такого. Мне не видит весь Габагу, видите, что такое. Нет, матрас, паршавство, кондиляет, и будет постоянно продолжаться, еще хуже будет, сказал Кришна, в Кали-югу. Что вы ждете? Вы в Кали-югу ждете. Может быть, будет лучше. Лучше не будет. Не будет лучше. Будет хуже. Я даже это знаю. Если бы не сознание Кришны, то наша жизнь была бы просто безвыходной. Но поскольку мы в сознании Кришны, говорим, лучше будет сознание Кришны. Да, мы имеем реальную надежду, что они оправдываются. Есть преданные, которые достигли освобождения в исконе. То, что написано здесь. Независимо от обстоятельств, они в сознании Кришны находятся. На уровне совершенства. И так, когда объекты чувств не проникают в разум, это очень хорошо. Почему нужно чувство закрыть? Чувство само по себе не так опасно, если там нет яда. Смей, опасно без яда, с ядом. Без яда она не опасна. Только внушает страх, но не больше. Также и чувства, если проникают вожделение, них они опасны. Если нет, то они не опасны. И вожделение именно из разума исходит. Из разума проникает. То есть оно укрепилось там, в столице нашей структуры личности, в столице. Вожделение захватило центральное место и пронизывает все наше тело. И в этом опасность созерцания объекта. Что когда мы что-то видим привлекательно, мы говорим «моё». Хотя одновременно разум говорит, что не совсем твое еще пока. Но оно может быть твое, если ты сделаешь так, так и так, и так. Вот с этого все начинается. Вот это вот желание присвоить то, что мне нравится, это вожделение. Даже если оно кому-то другому принадлежит, не важно. Это меня не беспокоит. Говорит, грех, ну и что? Я хочу. Я хочу, у меня есть на то причины, основания. Это той вещи будут лучше у меня гораздо, чем да. И та вещь, она сама осознает очень хорошо. Ну, то есть всегда есть какая-то философия вожделения, то есть философия собственности, собственно говоря. Люди вмешиваются в чужую жизнь, в чужие дела, в чужую собственность влезают туда. Ну зачем такому дураку такие большие деньги, верно? Ну как Раскольников думал, точно так. Ну зачем этой бабке столько денег? Она бесполезна абсолютно. Мне эти деньги нужны. А я полезный человек. Ну, эту старуху убивает такого. Вот это кама называется. Вот такое созерцание объекта чувств приводит к проблемам. Видите, говорится об этом. Пока есть вожделение. Когда нет вожделения, открывать глаза, ничего страшного. Только не очень широко здесь говорится. Чуть-чуть приоткройте. Потому что все же может проникнуть. Майя сильная, и поэтому контроль чувств уже нужен. Но все же главная идея заключается в том, чтобы очистить разум. Сделать его духовным, чистым. Шутха. Шутха Будхи есть такое понятие. Видите? Тамаса Будхи. Два вида разума. Вот чистый разум. И затем когда человек... Да, это потрясающе здесь. Когда он чувства укрощает, и свой ум, что чувствует, ум связан, ум успокаивается. Вот тогда, смотрите, он избавляется от трех вещей желаний всех, страхов всех и гнева, любых форм раздражения. Это считается симптомом освобождения. Что хочешь? Ничего не хочешь. Ну так иногда говорят. Но это означает не приставка. То, что хочу, все равно не выполнить. Обычно. Что хочешь? Ничего не хочу. Вы чувствуете, как оскорбление, если так говорить. Значит, он не хочет общаться. Означает, если перевести буквально, что человек думает, то, что хочу, ты не сделаешь, потом останешь. Чего спрашиваешь? Чего будоражишь меня? Только на мозоль давишь, любимый. Нет, полно желаний, но они не выполняют. Поэтому люди говорят, перед Богом. Хочу то, хочу это. Я же не верю, что все это исполнишь. Но такие желания невероятные. Даже перед Богом не верю, что это можно исполнить. Потому что правительство не выполняет. Близкие люди тоже не исполняют все желания. Даже деньги все желания не исполняют. Ничего в этом мире, все мои желания не исполняют. Почему? А знаете, какие желания человека? Никакими деньгами это нельзя платить. Никакого правительства, если правительство всего мира соберутся, всего мира, со всеми ресурсами экономики и прочее, они не смогут выполнить желания даже одного человека на земле. Точно. Я просто так сказал, но не знал. Но говорят точно, если в Владивостоке знают. Знают по всей стране, потому что это, видимо, уже до Владивостока даже дошло. И отсюда возникает странная мысль, такая странная вещь. Бог такой большой, но безграничный вообще. Ему всего хватает. Человек такой маленький, но ему ничего не хватает. Никакие желания не удовлетворить, никаким способом. Что ему нужно? Ему нужен Бог на услужение, собственно говоря. Бог на услужение. Это сказка золотой рыбки. Типичный период этой сознания. Вот какие желания хранятся в сердце. Можете представить? Мы до них просто еще не добрались. У нас мало денег. Мы просто... Это постепенно. То есть, если вы скажете, спросите какого-то человека, ты что, Бог? Он скажет, нет, еще не Бог, но... Он не согласится, но в течение времени он может претендовать на эту роль. Потому что люди критикуют Бога очень сильно. Это означает, что они лучше знают, что... Так он понимает это. Он может спорить со священными писаниями, со словами Кришны может спорить. Смотрите, он себя на равных ставит. Он священное писание сейчас уравнялся своим мнением, собственно, человека. Он говорит, Бог говорит так, а я думаю так. Он не понимает, что это означает, думает Бог. Или хочет Бог. Это значит, что этого нельзя как-то изменить и преодолеть. Это становится законом Вселенной. Воля Бога. То есть мы живем по воле Бога. Мы живем по закону Вселенной. И человек не может этого понять, потому что у него такое отложенное затмевает его разум. Почему? Желание. Говорится, когда он освобождается от желаний, от всех материалов, это один из симптомов освобождения. Тут он вдруг начинает видеть реальность. Просто избавившись от желания, увидеть мир уникальным образом. Что без его вмешательства этот мир гораздо лучше функционирует. Это очень важно понять человеку. Если мы практикуем йогу, это тоже очень важно понять. И надо думать, если я буду говорить только о Кришне, то как же я буду исполнять место на работе и в семье? Но если мы это практикуем, мы видим, что все остальное происходит автоматически. По закону Вселенной. Даже наша деятельность, Кришна говорит, она уже установлена. Установки уже есть. Как в компьютере. Установки уже есть. Только подключитесь, все сработает. Варны уже существуют. Мы просто подключаемся. Если я шудра, я подключаюсь к варне шудра. Все, установка уже есть во себе. Если я вайша, я подключаюсь к варне вайши. Если я кшатри, я подключаюсь к этой варне, подключается браман также. Например. Но сейчас никто не хочет подключаться к варне шудра. Все подключаются только к браману. И установка не срабатывает. Так как вирус. Тот должен вот тут быть, он идет повсюду. Повсюду он идет, и там все делает по-своему. Его потом правительство хватает, как-то пытается ставить на место, а он не знает, где его место вообще. Это вирус. И вот люди начинают действовать вот так вот хаотично, не зная своей природы, не зная, где моя связь с Богом, где моя связь со Вселенной, где моя связь в обществе. А никто сейчас людей не является частью общества, строго говоря. Не знают. Они просто какую-то профессию ищут, чтобы было побольше денег, но как часть общества они себя не осознают. Даже как часть общества. Не говоря уже как часть Бога. Это очень высокая цель. Это из-за чего? Из-за материальных желаний. Как только мы преодолеваем материальные желания, мы сразу видим свое место. Все легко. Ну, конечно, легко сказать. Как только мы все материальные желания, это легко сказать. Тут очень трудно сделать, потому что вся моя существо, моя жизнь на желаниях основана. Поэтому этот метод искусственный, он страшный, видите, как-то все желания, что же я буду делать? Это же невозможно на практике осуществить, я же должен иметь какие-то желания. Поэтому идет замена желаний в нашей практике. Прабхупада говорит в комментарии, сознание Кришны лучше, чем аштанга-йога. Она не отрицает желания, она как бы их заменяет. Так что даже не почувствуете никакой разницы с тем, что было внешне. Например, желание еды. Мы говорим, от всех желаний освободился. А как же насчет еды? Что, ты не будет есть? Нет желания? Нет, будет есть. Желание будет. Но когда преданный чувствует голод в желудке, он думает, пора кормить Кришну. Это сигнал. Когда животное чувствует голод, пишет, говорит, пора есть. А преданный, пора кормить Кришну. В этом разница. А желание то же самое. Это сознание Кришны. Никакой разницы нет. Но разница в том, что сознание другое, отношение к миру другое. То есть пища это тоже часть духовной практики. Все в жизни человека это является духовной практикой. Все. Брак или пища, или что бы он ни делал, что бы он ни делал, что бы он ни предлагал Кришне, это он делает как жертву. Это все духовная практика. В аштанга-йоге это не практикуется. Это здесь просто искусственно обрубается. Но это нужно огромное силище внутри, чтобы остановить свою мысль от желания освободиться. Вот эта практика нужно тысячи лет медитировать так, пока эти желания не умрут все. Но они не умирают до конца, они просто пищи не получают. Они просто лежат полумертвые. Они смотрят, там закончил медитацию, нет, мы ждем просто. Вишвамитра медитировал 60 тысяч лет, никакого толку. Но он сразу упал, как только увидел объект, чувство наслаждения, чувства снова слиты, всплыли, погрузился. Поскольку искусственный метод, нужно чувства занять на самом деле. Не подавлять долго, а занимать их нужно сразу, правильно деятельность. Прабхупада приводил пример. Ребенок маленький. Маленький ребенок, все равно чувствует сумасшедший. Симптомы те же самые. Поскольку он маленький, это понятно. Тут нормально. Он может так прыгать, бегать, на голове стоять, там, ломать что-то, там, кричать, истерику закатывать. Это нормально. Никто не беспокоит. Но взрослый видит такого человека. И чтобы как-то управлять его эмоциями, чувствами, поведением, это трудно. А мать, отец всегда чем-то заняты. А нужно еще контролировать его. И он говорит, сядь посиди, хватит. Прекрати всякую деятельность. Садись. Вот это аштанга-йога. Если мы уже вообще сумасшедшие дошли до такого понимания, что мы вообще не знаем, что и что, и все, что мы делаем, все против нас, иди в горы, иди посиди там немножко, пищи. Несколько тысяч лет, поведите его. И даже не дыши, потому что даже когда ты дышишь, у тебя проблемы будут. Такое существо впервые появилось от Господа Брахмы. Не ожидал, что такое произойдет, что он не планировал этого. Произошло по воле Господа. Зашло существо, которое сразу стало гневаться, кричать, ругаться, разрушать что-то. Господь шивал. Но там была другая причина, не вижу. Это было трансцендентное сумасшествие. Он трансцендентный, он не мог понять, что это за мир вообще сумасшедший. Зачем он нужен такой мир? Он духовными глазами смотрел, говорит, зачем? Ему нужно разрушить, он не нужен. Брахма понял, что он сказал, дитя мое, подожди, тебе не надо ничего делать, ничего, садись, медитируй на Всевышнего. Вот так он воспользовался себя, а вот с медитацией. Вот для этого аштанга-йога, вот, а успокойся, мир, шанти, шанти, шанти. Думай о возвышенном, не надо смотреть на эти безобразия вокруг. Думай о возвышенном, все хорошо. Это аштанга-йога. Итак, когда нет желаний, то нет и страха. Это связано. Страх означает, есть какие-то материальные желания и привязанности. И страх это потерять эти вещи. Ну и, конечно, с телом самая сильная связь, могущественная связь. И больше мы боимся потерять жизнь в этом теле. А тем не менее, говорится, что нужна ягья. Тело предназначено для ягьи. Вот это тело предназначено для ягьи, для жертвы. Но это нужно делать цивилизованно, не как это делают демоны. Самоистязание называется. А ум, речь и действие. Жертву предлагают. Не мясо. Не это же, как люди. Жертвоприношение, это значит кровавое мясо какое-то. Это низшие формы понимания жертвы. А жертва означает речь, мысли и поступки предлагаются в служении. Слуга, служение, служение Всевышнему. Это ягья. И тогда человек освобождается от страхов. Ну и гнева. Если нет желания, то гнева нет. Видите, это объясняется. В этом состоянии человек чувствует полное освобождение. Вот так вкратце описана вся йога здесь, в двух стихах. Все просто. Но для того, чтобы объяснить до конца, это нужно уже описать процесс бхакти-йоги, что аштанга-йога, она предшествует бхакти-йоге. Поэтому некоторые элементы аштанга-йоги мы можем практиковать тоже. Например, сидеть ровно, когда мы джапу повторяем. Прямо, чтобы не уснуть. Не смотреть по сторонам во время джапы, глаза. Как-то приостановить немножко, сосредоточиться здесь. Это можно использовать тоже. Чтобы нас не беспокоили объекты чувств. Найти место, куда более-менее уединенное, спокойное утром. Утром очень спокойное время. Это можно прямо дома делать. Но уже днем дом беспокойное место. Тот же дом беспокойное место. В пещере лучше, там круглосутки спокойно. Там нет семьи, там нет работы, нет машины. Мне не о чем думать. Но здесь я не видел пещеры еще пока. Хотя некоторые преданные практиковали это. Рыли такие ямы. Не в России, в России нет. В Индии, в Какури мы видели такую яму, где Санатана Госвами, по-моему, там находился глубоко, такая нора какая-то. Мы спускались тут наружу. Очень спокойное место. Да, в квартирах тоже место не очень спокойное, потому что там соседи слышат нас. Если мы с Мангаларати поем с утра пораньше, чтобы успокоить ум. Мы проводили в коммунальной квартире Мангаларати с женой. Въехали туда, там были соседи, и мы еще не знали, что так хорошо слышно. Я взял караталы большие, серебряные. Мы грянули прямо, вот ту стенку, у нас была алтарь, как у нас. Это была даже стенка, перегородка такая, знаете, ну тонкая. Это было, один зал был разделен такой перегородкой. Мы провели всю. Все было тихо там. Мы думали, ну толстые стены, это же капитальный такой дом, старый дом. Потом джабу повторили так активно, хорошо, 16. А потом услышали голоса тут такие спокойные. Слушай, ты не знаешь, что такое всю ночь? Бу-бу-бу-бу-бу. Люди разговаривают, прекрасно их слышат. Она сказала, может быть, нам как-то изолировать эту стену, как-то ты так стучишь кварталы, даже во дворе слышно, когда. Я говорю, не беспокойся, они сами изолируют. И люди боялись, они думали, ну какие-то сумасшедшие, с утра пораньше, песни, да. Только сумасшедший рано утром поет. Когда все мертвецкие просто спят, а кто-то поет, танцует. И они изолировали сами эту стену. И нас боялась вся коммуналка. То есть Кришна защищал от всего таким образом. К нам не приставали ни с какими материальными проблемами, просто так мы освободились от страха, гнева и желания. Просто проводя Мангаларати. Ну так, шутка, конечно. Ну, Джина смеется, она помнит это время. Она лучше меня знает, я уже плохо забыл. Но с соседями, конечно, это была целая история. Они, когда я выходил в коридор, скажем, общий, на кухню шел, мне кому-то нужно было выйти тоже, они закрывали дверь, они видели меня и закрывали сразу. Пока я не проходил. У нас была шакти. Мы проводили пуджи, служили, мы накапливали шакти, а они не служили, они спали, они теряли шакти. Теджас. Ну, аскеза дает силу. Если вы рано встаете, проводите пуджу, то аскез дает силу. Если, кстати, у вас какие-то проблемы, у кого-то есть сейчас, не беспокойтесь. Вот. Вставайте в 3:30 утра, где вы ни были, проводите все Мангаларати каждый день, и через месяц все наладится. Раньше даже. Я серьезно говорю. Если нет возможности в храм приходить, так вот вовремя, прямо дома себя устроите, так вот как это делали мы в начале движения, мы были фанатиками все. Иногда полезно быть фанатиком, чтобы стряхнуть с себя апатию какую-то, майю. Знаете, которая уже рутина, которую ну никак не преодолеть вообще. Понимаете, решимость какой-то. Для йоги нужна такая решимость. И в 3:30 раз и встали. И уже один день вы встанете и будете думать, о, я великое дело. У вас такая шахта появится, что будет на всех смотреть свысока, да, вы кто такие вообще? В 3:30 никогда не вставляете. Да, тут уже это дает силу. Уже не будете вялыми на киртанах, и даже если будете хотеть спать, внутри будет шахте. То есть энергия молодости будет снова как бы возрождаться внутренне. Тело стареет только внешне, а внутри сила она увеличивается, если человек совершает йогу, то он становится сильнее, 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 и потом как космический корабль. Ну, сидит и там воспламеняется у него снизу, чакра какая-то, вообще взлетает все. Так описывается. Вот такая шаг. Тело сгорает до тла вообще. Такая сила еще тут. Такая энергия. Ну, наше тело, оно другое, конечно. Если даже его поджечь, он сразу не загорится. Много воды очень там, много пищи, много тамагуна вообще. Не загорается. Как оно загорается? Нет, конечно, не физический огонь, психический огонь. Это желание. Огонь — это желание. Вот желание трансформируется в огонь. Когда нет материальных желаний, то вот этот огонь охватывает духовного желания. Тогда начинается бхакти-йога. Желание служить Кришне. Вот. Вы видите, что в теле на самом деле есть огромная сила. Просто благодаря желанию. То есть материальные желания, они отстраняются для того, чтобы освободить место для духовных желаний. Чтобы не превратиться в пустое место. Нельзя жить без желаний. То количество материальных желаний, которые мы имеем, мы немножко можем чем-то пожертвовать, чуть-чуть, и заполнить это место духовным желанием. Уже начнется развитие. И мы увидим, что по мере развития мы все будем развивать именно духовные желания. Вкус к ним будет больше становиться. Они будут вытеснять материальные желания, но внешне ничего не изменится. Трансформация произойдет внутри. На внешнем уровне практически то же самое, вот и работа, и семья, и пища, как мы говорили, и все остальное. Но это трансформируется уже в духовную деятельность. В этом естественность бхакти-йоги. Прабхупада говорит, вот она лучшая, чем аштанга-йога. Хотя в лестнице йоги, если говорить о лестнице йоги, она предшествует бхакти-йоге. Предшествует. Она начинается, а потом заканчивается бхакти-йога. Но, тем не менее, можно начать сейчас сразу же бхакти-йогу, без этого порядка обычного. Сразу практиковать бхакти-йогу. Что рекомендуется в Бхагавад-гите? Кришна говорит, что лучше сразу это делать. Если не может, не хочет сразу предупреждение, тогда есть другие методы йоги. От желудка и выше постепенно подниматься. И говорит, постепенно, осуществляя практику бхакти-йоги, ты можешь развить желание служить мне тоже. Если нет желания, можно развить его. Вот в этом процессе. Сейчас же Господь Читанию сделал святое имя и средством, и целью одновременно, поэтому, воспевая Хари Кришна мантру, мы достигаем цели. Какой? Хари Кришна мантра. Это и средство цели. Звуки имени Бога есть все необходимое для слышания. Это и средство для очищения, и цели также. Все прощается. Совсем простой процесс. Так. Но могущество выше, чем тут описывается. Даже. То, что она неисполнима с детьми, что это очень какая-то могучная практика выше. Но в этом процессе, что мы практикуем, больше возможностей. Гораздо больше возможностей. Если йог падает, то все начинается сначала вообще. Если преданный падает, то он не начинает даже сначала. Он восстанавливается и продолжает. Случайное падение. Это очень сильно. Потому что обычно йогу, которая описывается здесь, не практикуют домохозяева вообще. Ни гьяна-йогу, ни аштанга-йогу нельзя практиковать в жизни домохозяина. Невозможно. Прабхупада говорит, в бхакти-йоге это не имеет значения, в каком ваше. Вот это уже саньяса описывается, полный уход вообще. Но в бхакти-йоге нет, можете быть домохозяином. Что метод настолько могучный, что это не повлияет на вас. Даже в жизни домохозяина достигаете совершенства. В окружении семьи, детей, работы, чего-то еще. Такова сила святого имени. Но если этому процессу уделить правильное внимание, правильное отношение установить, он работает на 100%. При любых обстоятельствах. Доказательства по силу, ну, так много. Конечно, есть препятствия, это отдельный разговор. Но невзирая ни на какие препятствия, человек достигает успеха. Бхакти-йога очень могущественна. По милости Кришны все можно достичь. Это нам сейчас больше подходит, чем сидеть в йогических позах. Не дышать долгое время. Только ноздрями не дышит. Не вдыхая глубоко. А потом и там приключил. Ну, тогда они здесь сосредотачиваются сюда. Дыхание проникает глубоко. Потом меньше. Как с помощью поднятия чакры. Меньше. Вот здесь вы уже почти не дышите ноздрями. Ну, вот сюда сосредотачиваете. Вам дышать уже не нужно. Тело останется в функции. И вот в этом месте можно осознавать себя как душу. И здесь человек уже решает, куда идти, тело ему не нужно. Тело как одежда. Все, можно снять и освободиться. И он может решить, куда идти. Оно в течение всей жизни преданной знает, куда нужно идти, и думает о Кришне. Всей жизни. Без желания оставить тело. И без желания продолжать материальное существование. Нейтралитет. Он думает, это воля Господа. Когда, сколько я должен прожить, Когда я должен уйти, это уже не мое дело. Я должен прослужить Кришне. Это моя вечная санатана дхарма. Где бы я ни был, сколько бы мне отведено, не важно. Не имеет значения. Даже время ухода. В Гите описывается время ухода. Очень важно, в какое время ухода йог уходит, то достигает. Но для преданных не нужно, не важно. Вообще не думайте ни о чем. Думайте просто о Кришне, служите Кришне. Вот уже в этом какое освобождение, смотрите. Ни о чем даже думать, беспокоиться не нужно. Просто служа Кришне, уже человек освобождается фактически. Многие беспокоятся. Поэтому пропагандит это гораздо лучше, чем аштанга йога. Практиковать сразу же сознание Кришны. Хари Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста? К раннему подъему? Раннему подъему? Да, решимость нужна.
Нет, если я встану рано, да, спать запущу, я буду спать на джет.
Все равно нужно привыкнуть. Это же практика.
Постепенно нужно?
Да, практика. Если вы сразу решите бегом пробежать с Чуркина до центра, то вы там где-то будете падать несколько раз по дороге. Но постепенно можно так научиться. Постепенно человек может бегать. Здесь тоже это практика. Например, вы запаслись решимостью, ладно, зато встаю. И встали. О, удалось. Но нажать уснули. Ничего, вы уже, это решимость, уже вы чего-то достигли. Это уже даст вам большие силы, что что-то у вас уже получилось. Второй день встали. Ну, вы думаете, уже полный успех вообще. Но раз полный успех, можно отдохнуть, верно? Ну, обычно, конечно, достигает, он должен что-то отдыхать. Третий день можете, конечно, проспать, понятно. Это уже ум, ложки. Но вы распознаете себе это. Будете распознавать, как ум хитер и прочее. Вот. Аскеза, она помогает нам познать себя на первых этапах. Без аскезы нельзя жить, нужно подниматься рано утром. От этого зависит вся духовная жизнь, на самом деле. Только в этом все, вся загвоздка сейчас. Что живущие вне храма не поднимаются рано утром. Поэтому они сразу поднимаются, в раджасе и бегут, они наспех, джапа, все на ходу, и они всегда живут наспех. Неполноценно. Наспех, наспех, наспех. Наспех просадка, тут наспех предлагают Кришне, так как хочешь. Все, поехал. На работу без этого. Такие обстоятельства. Только по одной причине, что рано не поднимаются почти никто.
Ну как наложиться в разное время? Ну если вдруг ложиться в это же время, то есть возможность подняться рано. Проблема же, она два имеет.
Если проблема с как раз временем вложиться, то вообще не ложитесь. Сразу джапу начинаете повторять. Я так в поезде делаю, если я поздно сажусь в поезд и не ложусь, сразу джапу повторяю. Как раз все спят очень хорошо. А потом днем я ложусь. Но джапу уже повторили. Как-то вот, ну выкрутитесь. Мы не утверждаем, что вы дома сможете установить какую-то садану, храм. Это невозможно, я знаю. Но нужно подниматься рано, чтобы повторять джапу. Это условие, которое нельзя изменить. Утренние часы, пожалуйста, это самые ценные часы, самые нужные для нас. Что проживете излишний раджас. Что это раджас? Раджас означает, что всегда будет какие-то беспокойства. И вы думаете, что духовная жизнь не беспокойство? Нет, это раджас. Это неправильный подъем. А все думают, что в духовной жизни какие-то проблемы. Не в духовной жизни проблема, а в том, что вы не поднимаетесь вовремя, вот и все. Вы не занимаетесь медитацией в полную силу. Вот и все. А сейчас обсуждают проблемы ИСККОН, там, знаете, там какие-то там. Как избавиться от проблем? Да, поднимайтесь рано утром. Никакой проблемы нет. Повторите джапу, почитайте книги и приготовьте просад с полным вниманием. И вы увидите. Никаких проблем нет. После просады вы точно увидите, что проблем никаких нет. А на работе можете спать. Вам все равно заплатят, потому что у вас в шахте будет. У вас в шахте будет. Да, иногда он спит, но когда работает, он работает. Да, вот, ценный человек. Но я же это пережил тоже. Я на работу приходил повторять мантру 6 Гуга. На работу. Я работу для этого использую. Каменщица заходила, что он там делает? Мантру повторяет. Ну ладно, не будем беспокоить. Все равно я работу всю выполнял. Они знали, когда это делать, делали очень быстро, шахти был. Найди у Бхагавадгиты эти стихи. Это 12 глава, да? Там Кришна описывает различные возможности прогресса для разных людей. Есть разные возможности у каждого, конечно. И он дает возможность каждому развиваться человеку, согласно его возможности.
С
8
стиха.
Да, с 8 стиха. Здесь высшая йога дается, так, в 8 стихе. Сосредоточь свой ум на мне, Верховной Личности Бога. Направь на меня весь свой разум. Так ты будешь всегда жить во мне, и в этом не может быть никаких. Все, что требуется, ум, разум, сосредоточь на Кришне. Все, это совершается. Ну, это хорошо написано, очень коротко и ясно. Как это объяснить нужно?
Более
ранней степени. У Арджуна, завоеватель богатств, завоеватель богатств. Если же ты не можешь, завоеватель богатств, если ты не можешь, то есть ты можешь завоевать, ты уже завоевался богатство, но если ты не можешь, держать ум постоянно сосредоточенным на мне, потому что Арджуна уже сказал об этом, что я не могу умом управлять до этого. Хотя я могу покорить весь мир, умом управлять не могу. То следуй принцип, правилам и предписаниям бхакти-йоги. Какие это правила предписания бхакти-йоги? Да, то, что говорит Прохлад Махарадж. Шраванам, Киртанам, Вишнавам, Смаранам, Падас, Севанам, Арчанам, Ванданам, Дасям, Сакьям, Атманьюнам. Можно один из них. Шраванам. Вы можете выбрать любой. Шраванам, Киртанам, какой угодно. Можете сосредоточиться на Киртане главного. Или на Шраванам слушать, что говорят его учителя. Или Смаранам. Ну, Смаранам трудно прочитать. Лучше на этих двух. Шраванам, Киртанам нам рекомендовано. И мы развиваем способность думать о Кришне. Так ты развиваешь себе желание достичь меня. Так, это тоже мы делаем, так мы делаем. Садханой бхактами занимаемся. Процессы практикуем. Если же ты не в состоянии следовать правильным предписаниям бхакти-йоги, просто трудись для меня. Мы это тоже делаем. Мы трудимся даже. У нас есть работы, мы трудимся, какие-то деньги жертвуем, храм строим, или, ну, то есть мы распространяемся на Кришне, это тоже можно. Ибо, служа моему делу, ты тоже достигнешь совершенства. В чем разница? Не можешь служить мне, служи моему делу. Результат будет тот же самый. Если же тебе не под силу трудиться во имя меня, постарайся тогда отречься от плодов своего труда и находить удовлетворение в самом себе. То есть трудиться для Кришны, но, может быть, это относится к распространению книг, проповеди непосредственной деятельности самого Кришны. Если это тоже трудно, тогда мы можем плоды труда заняться чем-то другим, но плоды труда жертвуют так. Это мы делаем тоже. Если же ты не можешь заниматься и этим, то приложи свои усилия к тому, чтобы обрести знания. Однако медитация предпочтительнее, чем знание, а отречение от плодов своего труда предпочтительнее медитации, ибо человек, отрекшийся от плодов своего труда, обретает умиротворение. Да, пока мы не научимся отрекаться от плодов труда, мы не обретем успокоение. И даже йога не поможет в этом. И обретение знания тоже не поможет в этом. Если мы рассматриваем знание, гьяну, как накопитель, с одной формы накопитель, это не поможет нам. Прабхупада тоже об этом говорит, что атьяхара – это жадность. Жадность, накопительство относится к пище, вещам и также информации, в которой нет такой же необходимости жизни, что люди накапливают, накапливают, накапливают. Это все препятствие на пути бхакти. Потому что ум беспокоит эти все излишки. Человек слишком сложно начинает понимать мир. Очень сложно. Идет снег, и можно видеть в этом волю Бога. Но как это сейчас современный человек понимает? Боже мой, как все сложно, все сложно. Все можно видеть просто в этом мире. Сейчас на человека, человека научились смотреть глазами биологов, химиков, физиков. Понимаете? Это очень сложно смотреть на человека. Все просто на самом деле. И поэтому здесь говорится, что когда человек отречен от этого вот лишнего знания, от лишних денег, от лишних вот каких-то, тогда он обретает умиротворение. Он видит все просто и ясно. Жажда накопительства. Поэтому, а привязанность к плодам своей деятельности, к материальной привязанности, корень всех проблем. Но сначала человеку нужно получить знания, прежде чем он научится чем-то жертвовать. Что он боится жертвовать, есть страх, не готов. Тогда нужно знание, почему должен жертвовать, почему это хорошо для меня на самом деле. Кажется, что когда я жертвую чем-то, это хорошо для того, кому я жертвую, но не для меня. То есть в пользу того, кому я жертвую, но это не в мою пользу. Так кажется, верно? Но если мы изучим Священное Писание, мы что нет, это прежде всего делаю в свою пользу. Это мой путь как раз. Это есть путь. Путь отречения, путь самопожертвования. То, чем я жертвую, становится ступенью, которую поднимаю, чтобы подняться выше. Собственно, если путь прокладываю. Это есть ступени моего продвижения. Это наука, ее нужно изучить. Что в Гите также говорится, что можете быть счастливы только яги, обращаясь к людям, говорит Брама. Только яги. Это было сказано еще на заре творения. Человеческое существо придет счастье только при помощи яги. Если в семейной жизни нет счастья, значит нет ягни. Не потому, что мужчина и женщина не понимают друг друга, не слышат характер, но совсем не по этой причине. Яги нет там. Поэтому нет понимания. Людей объединяет только яги, жертвоприношения. А так они никогда не поймут друг друга, если у каждого свои интересы. Нет яги. Для общего дела никто ничего не делает, и не будет понимания, естественно. То есть этому нужно учиться, как жить, сознавая свою целостность целиком. В полном целом мы живем. Бог, вот с этого начинается понимание Бога. Что мы часть полного целого, мы должны сознавать, что принадлежит к полному целому. Каждый совершает яги. Не один, а все это делают. То есть это ведическое общество. Сейчас мы видим, что когда один совершает яги, все остальные пользуются этим. В материальном мире это не у нас общество. В материальном мире, если кто-то расположен совершать какую-то яги бескорыстно, все будут, о, давай, хорошо, нормально. Нам меньше будет возможности, так сказать, беспокойства. Это эксплуатация. Поэтому люди не практикуют, они боятся, что будут эксплуатировать, если начнут так действовать, будут эксплуатировать. Поэтому нужны знания, как совершить яги, говорится. Нужно сначала получить знания. Потом лучше знания выше. Медитация, потому что гьяна дает вширь, а медитация вглубь дает знания, понимание вещей. Медитация еще выше. Вы можете медитировать на одну всего лишь вещь. Не нужно так много читать книг. Но если вы можете медитировать на одну вещь, вы поймете все необходимое. Это уже вопрос глубины познания. То есть, вширь гьяны и вглубь еще. Вот медитация выше гьяны. Но если вы готовы уже жертвовать чем-то своей жизнью, вы, значит, прошли уже эти школы в прошлом. Если вы не боитесь пути жертвы, значит, вы уже прошли в прошлом эту школу. Какую-то йогу уже практиковали в прошлом. Получили знания. То есть, именно яги делают людей сильными, счастливыми, здоровыми и прочее. Вся ведическая культура – это культура яги. От начала до
конца. Шрила Прабхупада во многих лекциях говорит, что Харинама Санкиртана, воспевание святых имен и давая святое имя другим, говорит, что это самое сильное и мы очень быстро прогрессируем. Почему?
Симптом силы. Если кто-то имеет силу, то он дает силу другим. Вот настоящий симптом силы, сильного человека. Если хотите найти сильного человека, то рядом с кем вы становитесь тоже сильным человеком. А тот, кто вас забирает силу, где-то копит, хранит, это говорит тот, кто сторожит свою силу. Это нищий, он никогда ее не использует. Деньги или силу, неважно. Так вот, если мы воспеваем Хари Кришна, это самая могучная, сильная яги, как мы сейчас говорим, это означает, что все остальные формы яги должны также появиться. Верно? Не так, что у нас оправдание. Я Хари Кришна повторяю, и больше поэтому ничем жертвовать не нужно. Это достаточно этой самой сильной яги. Нет, она уже не сильная. Поэтому уже нет силы. Если она развивает жадность, это уже не яга. Собственно говоря, Это единственная вещь, которая определяет великого человека. Отсутствие жадности. Это никак не сочетается с величием человека. Жадность — это порог, который не сочетается с величием. Если вы видите великого человека и видите там жадность, вы полностью отвергаете его. Полностью отвергаете. Пример в шастрах такой, что если вы на красивом теле человека видите маленькое пятнышко белой проказы, все тело становится неприятным. Вот это жадность. Даже если незначительная жадность в великом человеке не сочетается. Поэтому, если мы воспеваем Хари Кришна мантры, это возвышенная мантра, это возвышает нас, то мы должны освободиться от жадности. От чувства такой собственности. То есть мы должны научиться совершать и совместную яги тоже. Санкиртана яги замечательно, но нужно пробудить другие яги тоже. Виваха яги, самскара, виваха яги, это семейный обряд, это тоже яги. Мы должны научиться воспевать Хари Кришна и этой яги тоже. И как поддерживать храмы, и как строить общины, и как воспитывать детей, это все это яги. Благодаря воспеванию святыми мы научимся всему. Если мы только воспеваем, больше ничего не делаем, это сектантское мысль, не жадное. Неправильное понимание яги. Что достаточно только Хари Кришна, значит, что остальное не нужно. Это сектантское понимание, неверно. Если мы выполнили все обязанности уже, эти, которые мы перечислили, то да, ничего не нужно, просто мантру повторяйте, идите к Богу, все, в конце жизни, как раз правильно. Но сначала мы должны выполнить свои обязанности.
А вот мне интересно обоснование вот этого времени, как вы говорите, 3:30 подъема, это же обусловлено храмовскими службами, чтобы можно было бы все успеть. А если человек дома, допустим, он домохозяин, допустим, нужно обязательно все службы проходить. Соответственно, а благость, как промежуток, он служба благости с 5 утра начинается, да, от старта. То есть до 5 утра чтение джапы — это не того качества будет, чем от 5 до 7. Как вы можете это
Обычно дом — это тоже храм. Храм, который сейчас вот здесь мы находимся, это главный, основной храм, которого идут экспансии. Для этого нужно, чтобы у него пошли экспансии. Куда? Прямо в дома. Все божества, которые преданы имеют в квартирах, они представляют эти божества. Экспансиями являются. И там тоже есть своя садхана бхакти, служение божествам. Обычно семейные люди также имеют эти божества, форму такую. Дом без божества. Это связано с солнцем также, не только с нашим ритмом интересов материально, с солнцем. И гунами материальной природы. Сутки делятся на 3 части, в соответствии с гунами. Гуна невежества есть, гуна страсти, гуна добродетели. Гуна добродетели начинается переходный в 2 часа ночи. Это в 3 уже вступает в силу, 3:30 уже вступает в силу. И максимально проявляется с 5 до 7 примерно в наших регионах утра. 5 до 7. Это Брама Мухурта как раз это время. Может быть, летом это меняется, зимой меняется, но мы вот в это время считаем Брама Мухурта. Для джапы лучше время. И до 10 уже, к 10 уже сатвагуна слабеет, уже пробуждается, уже солнце, уже птицы, уже активность, уже люди начинают на работу выезжать, уже наполнен город, шум, страсть. Поэтому нужно работать, активно двигаться, действовать. И часам уже в 6 нужно остановиться, по правилам гун природы, точно, нужно остановиться. Может быть, в этом проблема, что человек не может остановиться вовремя, так же бывает, страсть захватывает его. Но нужно остановиться в 6 и опять посвятить время духовной практике, но уже по-другому, не так, как утром, а в плане, как в плане отдыха, в режиме отдыха. Не будет напряжения какого-то, это будут какие-то истории интересные, духовные, киртан такой радостный. Как приятно также разговоры могут быть, а особенно шутки допускаются, постановки спектаклей, вечернее. Утро — это больше концентрация, а вечером — это в форме отдыха больше протекает. Духовная практика. И снова утром нужно подняться серьезно, сосредоточиться. Так далее.
То есть, если человек дома божества останавливает, он обязан просто тот самый санат принять, который храме, да?
Стремиться. Так не получится, как мы сказали. Дом есть дом, потому что вы там и за президента, и за казначея, и за коменданта, и за повара, и за пуджари, и там, 2-1 человека, может быть, всего, и на них все обязанности. И потом дом семейного человека, он не только как храм функционирует, видите, да, функционирует как склад, или как свалка мусора функционирует иногда, или как поле для битв с женой. Это квартира, это дом, где живут люди семейные. В храме это никак невозможно, чтобы это была свалка или битва. Или нет. Но дома это может быть. Потом божества думают, о Боже. Ругаются. Тут время службы, они ругаются. Ну, надо ждать.
А вот это, допустим, раньше, вот народного, у нас полностью позже была в 4 утра. И утренняя служба в 4 начиналась, а с 5 до 7 было чтение джапы. А вот потом, как знаете, сейчас, что гамме с полседьмого начинается все службы.
С полседьмого? Все службы сразу же.
Да.
До 7. Ну, похоже, вы прогрессируете. Прогресс. Вы быстрее эти службы проводите. 6.30 назвали. Не, ну это решать не с руководства, я не знаю. Что... Я не могу сказать ничего. Не имею права. Согласно месту времени обстоятельствам, здесь есть руководство местное. Если так решили, значит делайте так. На самом деле Кришна он везде. Если ваша работа не греховна, вы должны найти в этой работе Кришну. О чем вы там думаете?
Перевожу текст. Это неинтересно, это не о Кришне.
Не о Кришне, да, но вы можете найти там Кришну, узнавать Кришну. Вот тут нужен очень проницательный разум, чтобы за гунами найти Кришну. Но иногда я однажды услышал песню Пугачева какую-то, речу книгу. Про Кришну все оказалось. Я был удивлен. Она про Кришну поет. Она имени не называет, но понятно, правда? Что я проговорюсь. Я понимаю, что если большой поток информации, вам придется перерабатывать какую-то там низшую гуны природы, там все эти вкусы, они описывают разные вещи, да? И это техническая литература, ничего лучше. Техническая литература. Самое безобидное. А, самое ужасное. А еще художественное бывает.
Художественное лучше, потому что здесь лучше. Творчество.
Мне кажется, наоборот. Там такое художество. То есть непонятно, что лучше, я не знаю. Трудно, но представьте битву на Курукшетре. Арджуна сражается. Не просто он читает литературу какую-то, он сражается. И даже это он делает сегодня Кришна. Я думаю, если вы немножко потерпите, ну как вот бывает, знаете, вот бывает такая ситуация, когда раз и плохая ситуация, кажется. И первое, что вы чувствуете, протест против этой ситуации. Верно? Но это совсем не то, что мне нужно, вообще не то. И вот протестуете, только видите, сразу думаете протест. Поэтому вы не находите выхода. Выступаете в конфликт, а выхода нет в конфликте. Но если вы успокаиваетесь, принимаете ситуацию. Угу. Следующий этап. Вы начинаете видеть выход. Возможно. Но бывает, если совсем уж не подходит работа, меняйте. Если не можете выход найти, если в тупике, меняйте работу. Женщина лучше вообще не работать. Лучше дома сидеть. Пусть муж работает. Найдите мужа, пусть работает. Так лучше. Зачем женщинам работать? Кто позволит вообще?
Такие качества, как решимость, целеустремленность, всегда оставаться в процессе. Откуда они питаются?
Решимость, целеустремленность.
всегда должны решительно.
Только от общения с преданными. Это исключительный момент. Только от общения. Это так важно общение, саду-санду. Эти качества передаются при общении. Например, если я хочу вдохновиться на какое-то творчество. У меня есть время, хочу что-нибудь сделать творческое. Я беру какой-то альбом, скажем, творческий, например, Шарму, Кришна Арт, не знаю, два Шармы есть, и начинаю просто смотреть. И постепенно я заражаюсь им творчеством. Контакт. Если вы хотите проповедовать, вы общаетесь с проповедниками. Если хотите изучить аюрведу, общайтесь с врачами. Если хотите астрологию, если хотите мантру усилить, общайтесь с тем, кто очень ответственен в этом плане. Таким общением.
А такие качества, как отрешенность и смирение, тоже ними питаются. Но это уже более расширено, потому что можно и пытаться как бы со стороны как бы иметь какие-то неприятности, это смиряешься. Но с другой стороны, как бы с преданным, когда общаешься, тоже вот это вот, да, проявляются эти качества.
Отрешенность и смирение?
Да.
Это вопрос целой жизни, чтобы обрести смирение. Отрешенность в полном смысле слова, в полном смысле, так в конечном смысле, означает привязанность к Кришне. Вот так можно. То есть на самом деле мы не отрекаемся, мы привязываемся. Если уж говорить о нашей практике более прямым способом, это не отречение, а привязанность, более сильная привязанность развивается к Богу. Просто отречение, просто став отреченным, дети, говорится, мы не становимся совершенными. В нашем случае важнее будет говорить, обрести, развивать привязанность к святому имени. А отречение само собой в этом заключается. Вот если мы так будем это преподносить, это будет правильнее.
Но отречение не бывает без смирения.
Без смирения.
Да.
А смирение это означает, что мы ни от кого ничего не ждем, говорит Бхагаван Такур. Просто ни от кого ничего не ждем. Почему? Потому что у нас есть Кришна. Это опять же привязанность к Кришне. Отсюда все, из преданности к Кришне исходят все лучшие качества. Собственно, это наша главная задача. Когда мы работаем с этими качествами, мы должны знать, что выход – развить большую привязанность, большую преданность к Богу. Всегда так. Это лекарство одно и то же.
Любя, да, это тоже любя про Кришну. Да? Не в этой песне.
Не помню. Так много песен про Кришну кругом.
Вот эта привязанность к Кришне, любить Кришну и получается только и нет.
Если мы привязываемся, любим Кришну, то мы отрекаемся от Майи. Если любим Майю, отрекаемся от Кришны. В этом смысле. Любовь. Любовь – это привязанность, самая сильная. Если любим Кришну, то от Майи мы отрекаемся. Естественно. А если мы любим Кришну и уходим от Кришны, то мы не отрекаются, любя. Такого не бывает.
Источником всех материальных миров является безличный Брахман. Как это совместить?
Это имеется в виду непосредственная причина, более близкая причина. Можно найти много причин, но основа всех этих причин – Вишну, что он источник Брахмана. Мы не видим, чтобы Вишну сам лично участвовал в этом мире, мы не видим. Мы видим, что солнечный свет участвует в этом. Брахман. Энергия Брахмана через Солнце действует. То есть непосредственно Брахман. Но мы должны знать, что за Брахманом Вишну. Обязательно должен быть Вишну. Прабхупада говорит, я беру палку и бью вас, наказываю. Та Так, материальная природа наказывает человека. Сурово. Когда ученый говорит, давайте эти законы изучим, мы победим материальную природу. Но не получается. Почему? Потому что не палка их бьет, а хозяин, тот, у кого как палка. Палка не может бить сама, а бьет тот, у кого в руках палка. Это и причины не видят. Они палку пытаются сломать или что-то сделать с палкой. Когда хозяин берет другую палку, если он хочет бить, он найдет средства. Но хозяина не видят, они видят палку. Если мы хотим свою жизнь наладить, то нужно к Вишну обратиться. Он хозяин. Они на Дургу нацелились. Воюют с Дургой. А Дурга это палка, средство наказания. Майя. Поэтому даже если они к Браману обратятся, они не полностью достигнут освобождения. Пока они не достигнут Вишну. Васудева Сарвамитиса Махатам Супрлаба говорит, что он может Бхагунанджи Нанамантея много в жизни думать Брамане, но они освободятся, пока они не достигнут Васудевы. Да, его практически не существует, но вот как дух, как воздух. Так вот.
Ага.
Я недавно обнаружил, что даже преданные и так понимают духовное тело, значит. Если так вот рукой сделать, то мимо. Что есть, что нет вообще. А это что-то настоящее, верно?
Ага, да, настоящее.
Но нужно для нее очень скоро. Как он настоящий? Металл, он прочнее. Божества из металла делаются. А это вообще не тело, непонятно что. Слизь какая-то. Ну, если так, а практичность не практичное совершенно тело. Что впрямь за реальность. Душа уходит, и через какая-то дней все, одни кости стоят. Ничего нет. Вода какая-то. Расползается на глазах. Такое тело. Чтобы духовное тело. Духовное тело может иметь любую форму, любого качества. Какого хотите? Это вопрос вашего желания.
Ну, это чтобы вот как вот говорится, что душа, она неделима. Вот. Ее нельзя не разбить, не разжечь, не разжечь, не разжечь. А духовное тело то же самое.
Такое же, такое же. Духовное тело такое же. Оно может быть твердым или проницаемым, зависит уже от желания. От желания. Когда Дантавакра ударил Кришну булавой со всего размаха в бровь, это великий гигант, демон. Такая булава была. Он даже не шлахнулся Кришну. Ну, даже эмоции не изменились. Духовное дело. Но это по желанию. А мог бы пропустить мимо. Мог бы исчезнуть, если по желанию происходит. Но ему захотелось так, бам, показать этот Дантавакру. Что мне плевать на твой удар вообще. Он хотел посрамить его силу. Если бы он исчез, он струсил. Он Дантавакру сказал бы, он струсил. Если бы Кришна исчез, скажи. Поэтому он остановил буровью, булаву. А в случае с Пхавамасурой, когда Пхавамасура метнул булаву в Кришну, Вишну, так Вишну, голову. Потекла кровь, он потерял сознание. Почему? Потому что рядом была Сатьябхана. По проклятию только мать, то есть по благословению, только мать может убить Пхавамасуру, собственная мать. И даже Кришна не нарушил это благословение. Он устранился от битвы. Он лег, как будто раненый, без сознания. Сатьябхана это, собственно, мать Пхавамасуры. И она кричала, как ты поступаешь с Вишну? Взяла лук и убила его. Дал возможность ей. Это духовное тело называется. Но действует просто по желанию. Если бы было только таким вот крепким или таким вот мягким, то это уже было бы несовершенное тело. Каждый материал имеет свои преимущества и свои недостатки, верно? Твердый и мягкий у каждого. А вот духовное тело – это желание. Это же тоже желание. Металл. Но это чье-то желание, не мое желание. То мы не можем понять, почему они разные. Это чье-то желание. Сверхдуша поддерживает, это ее желание. У меня меня тоже есть желание. Хочу, сейчас сожгу, и будет тоже твердо. Видите, тоже желание. Но такое слабое желание, что долго не могу. Я не хочу быть в таком состоянии долго. Я должен быть более подвижным, вот таким вот, вот мягким. Вот. Такие мои желания проявились в костях. Слизи, кожи. Это желание. Это тело сейчас меня устраивает. По ощущениям, по возможностям, поэтому я воплотил свое тело. Тело тоже желание. А душа – это тело, духовное желание. Воздух духовный, в духовном мире. Вода духовная, цветы духовные, листья, цветы, птицы. Все духовные. Камни духовные. Камни могут плавиться иногда, а могут быть твердыми, духовными. Кришна садится на камень, он становится как кресло, представляете, такое. Расплавляется и такой, очень комфортно. На Говардхане там очень комфортные места для Кришны. А здесь камень всегда камень, в этом есть и недостаток также, что можно удариться о камень сильно, скажем, разбиться, материальный мир. Он имеет свои недостатки и преимущества, как любая стихия. Потому что этот мир замороженных желаний, скованных желаний, вожделения. А там мир освобожденный. Значит, все возможно в духовном мире. Вообще об этом не заботьтесь. Какой там духовный, какой хотите, такой и будет. Не воспринимайте душу как вещество. На самом деле, современная наука говорит, взяли всю Вселенную, ученые, ну, сколько могли, посчитали и выяснили, что 96% Вселенной, энергии Вселенной, да, из 100%, значит, 4% получается вещества. Вот это слово вещество, то, что поддается изучению. Молекулы, атомы и все остальное, то, что мы знаем. А 96% это не вещество. Другой вид материи, они вообще его не изучают, не могут изучать. То есть реальность-то в другом. Что вещества не так много во Вселенной вообще. Все остальное вот, это другой вид энергии, поддерживающий мир. Не то, что там пустоты там нет, они сейчас прекрасно понимают, пустоты нет, есть эфир, пространство там и прочее. Они уже это тоже знают, какие-то другие виды, но эти, они не поддаются изучению вот этому традиционному, как они изучают вещество. Вот примерно. Что вещество это что-то незначительное в творении вообще, которое придает так много значений сейчас. Вещество. Душа это не вещество в этом смысле. Но она более реальна, чем любое вещество. Душа это вы и есть. Что-то более реально не найдете. Даже когда все зубы у нас выпадут, все равно я останется. Даже когда тело умрет, все равно я остаюсь. Ну как, вы уже такой. Вы уже сейчас осознаете себя как существующего. Это и есть реальность. Меня поставили на рентген. Не сейчас, давно уже. Нужно просветить череп. Просветили. Фас в профиль. Значит, рентген должен прийти был за снимком. Я не ожидал увидеть такой портрет. Честно, я был в шоке. Не, я знал из анатомии, что у всех есть череп. Но только не у меня. Я никогда не чувствовал себя черепом. Никогда не могу себя таким. Я помню, так расстроился, когда делал фотографии. Я был сейчас совсем юнцом. И впервые понял, что я такой же, как и все, такой же череп, как и все, боже. Такие же кости, такое же мясо, все то же самое. Как плачевно я подумал. Вот представьте, я уже знал, я уже был обучен, школу закончил, все. Я все еще не мог представить, что я такой же, как и все. С таким же черепом. Я смотрю, боже мой, какой кошмар. Это вот то, что я никак не могу понять. Это реальность, думаете, фотографии? Вы никогда так не чувствуете, что вы череп. Никакой реальности в этом нет. Реальность совершенно в другом. То, что узнаете себе, совершенно другая вещь. Просто это навязано, это навязано. Ты череп, фамилия, это твой череп, ты. Вот фамилия тут подписана, вот тебя снимали, иди, все. Печать стоит, все, ты череп. Больной приходит к врачу в надежде, что он поможет, а врач просто говорит, так, вот у тебя такая болезнь, и больной просто, знаете, теряет силу. В конце случае, печать стоит, и все главное, что все, зафиксировано, и человек чувствуется уже больным. Обычно традиционная медицина не щадит нервы у людей вообще. У меня доктор там болит, тут, вам нужно болеть, или значит, умрешь, сразу говорит. Страх, страх, то есть печать, какие-то формы, и человеку внушают, что ты вот это тело. Пойдите в больницу в Индии, во Вриндаван. Это доктор, я умираю. Ну, нормально, все умирают. Чего ты паникуешь? Молись Кришне, все, иди дальше. Какие проблемы? Молись Кришне, скажи. Не надо вообще об этом думать, умираешь, там тело, забудь, все, если время пришло, думай о Кришне, все. Не беспокойся, все хорошо, нормально. Доктор у меня там, там, и когда я уже чуть-чуть себя больным, говорит, ты просто не преданный. Забудь про эти вещи, но делай, что возможно, думай о Кришне, с чем ты думаешь обо всем? Вам внушают ли концепцию в больнице, в школах, где угодно, кто ты, это не ты. Это не твоя суть, как бы. Эту форму они просто берут и навязывают, навязывают, навязывают эту мазь, мозги человека. Но душа, она протестует на смерть какое-то время, а потом смиряется. И говорит, а нет ничего высшего, Бога нет. В этом состоянии люди пытаются создать какой-то мир, цивилизацию. Как это возможно? Все, вопросы начинаются. Да, я пишу.